Пророки Израилевы об Иисусе Христе. Все древнееврейские пророки говорили о всемогущем Спасителе и указывали с подробностями место и время Его рождения и особенности Его служения. Мессия действительно, согласно пророкам, должен был сотворить множество чудес, и Иешуа сотворил их. Мессия должен был родиться в Вифлееме Иудейском, книга пророка Михея, 5 глава, 2 стих. И Иешуа родился в нем. Евангелие от Луки, 2 глава, стихи с 4 по 7. Мессия должен был быть Иммануилом, рожденным от Духа Святого, без участия Отца. Книга пророка Исаии, глава 7, 14 стих. И Иешуа родился от Девы. Евангелие от Луки, 1 глава, стихи с 26 по 35. Мессия должен был прийти точно по истечении срока Данииловых седмин, 490 лет которых закончились к началу новой эры. Книга пророка Даниила, 9 глава, стихи с 24 по 27. И Иешуа родился в срок с точностью до года. И летоисчисление от начала новой эры теперь именуется от Рождества Христова. Мессия должен был родиться, когда над еврейским народом воцарится не потомок рода Давидова, а иноплеменник. Книга Бытия, 49 глава, 10 стих. И Иешуа родился при первом в истории Израиля нееврейском царе, идумеянине Ироде. Евангелие от Матфея, 2 глава, 1 стих. Мессия должен быть продан ближайшим из учеников за 30 сребреников. Книга Псалмов Давидовых, 10 глава, 40 стих. Книга пророка Захарии, 11 глава, стихи с 12 по 13. И Иешуа предан Иудой, получившим в награду 30 сребреников. Евангелие от Матфея, 26 глава, стихи с 14 по 16. Мессия должен был пострадать за свой народ и претерпеть крестную смерть. Книга Псалмов Давидовых, 21 глава, стихи с 17 по 19. И Иешуа был распят на кресте. Евангелие от Матфея, главы 27, 35, 50. Мессия должен был воскреснуть и своим воскресением победить смерть. Книга Псалмов Давидовых, 15 глава, 10 стих. И Иешуа воскрес в третий день и являлся своим ученикам. Евангелие от Матфея, 28 глава, стихи с 6 по 7. Евангелие от Марка, 16 глава, 9 стих. И Евангелие от Луки, 24 глава, 6 стих. Пинхас Гиль признает, что в истории о повешенном есть исторические неточности и искажения, цитата. И даже еврейские мудрецы не считали историю о повешенном достаточно авторитетным источником, конец цитаты. Это объясняется отчасти реальной невозможностью некоторых эпизодов в сюжете книги. Например, свободным допуском кого бы то ни было в то отделение храма, где находилась святая святых. Вход в это отделение для простого человека был ритуально абсолютно невозможен. Туда разрешалось входить одному только первосвященнику и только раз в году, в судный день. И если имя Божие было с такой наивной простотой доступно всякому, почему им не воспользовались все, живущие в те времена? Поэтому для религиозно образованного, да и для просто всякого здравомыслящего человека не нужно было выдумывать историю с медными львами. Ее сочинили для народной еврейской массы, содержащейся под страхом подчинения Талмуду, для воспитания в среде сынов Израилевых неприязненного отношения к Иисусу. Всякий образованный еврей не может не почувствовать несомненную народную ересь текста истории, которая ошеломляет современного читателя на любой ее странице. И тем не менее, даже еретический, антихристианский характер книги не смог скрыть от читателя неотразимую, великую силу Иисуса. Во всех спорах с мудрецами Иешуа одерживает победы. Его цитаты из Торы более обширны, более убедительны. Его логика сильнее и благороднее, чем у оппонентов. Сами мудрецы признают правоту его аргументов. Со страниц книги даже звучит признание мудрецами божественной силы Мессии в противовес современным представлениям о нем как о простом смертном человеке. «Мессию можно будет распознать по следующим признакам», — говорят они. «Вот имя, которым назовут его. Бог, справедливость наша». Конец цитаты. Иешуа назвал себя сыном Бога, и это не вызвало у мудрецов, а следовательно и у авторов истории, принципиального по сути возражения. Для чего же тогда нужно было сочинять все эти нелепости об Иешуа? Ответ один. Для того, чтобы воспитать в еврейском народе ненависть к его Мессии, к Иисусу Христу. И ныне мы видим во всем мире великое противостояние. Одни любят Иисуса, другие ненавидят Его. Где же правда? В мире существует множество народов. Евреи – избранный народ, и неевреи – гои, прозелиты, идолопоклонники. В древности в общество сынов Израилевых принимали и неевреев. Прозелиты, всецело принявшие веру иудейскую, назывались прозелитами правды, прозелитами сынами Завета, совершенными израильтянами. И хотя не принадлежали к еврейскому народу, обладали равными с израильтянами правами. «Один суд должен быть у вас, как для пришельца, так и для туземца, потому что я Господь Бог ваш». Книга Левит, 24 глава, 22 стих. И были обязаны вместе с израильтянами участвовать в слушании закона. Книга Второзакония, 31 глава, 12 стих. Они были включены в завет Бога с его народом. Книга Второзакония, 29 глава, стихи с 8 по 11. Пророк Исаия упоминал об иноземцах, которые примкнут к дому Иакова. Книга пророка Исаии, 14 глава, 1 стих, и присоединяться к Богу, чтобы служить Ему и любить Его имя, и крепко держать завет Его. Книга пророка Исаии, глава 56, стихи с 3 по 6. Другие пришельцы пользовались покровительством законов, служили в войске, при дворе, в числе телохранителей царских. Вторая книга царств, глава 11, стих 6. Главы 15, 18, 24, 16. Первая книга царств, главы 11, 39, 46 и другие. Этим прозелитам вменялось в обязанность соблюдать так называемые «ноевы законы» – признание властей, запрещение богохульства, запрещение идолопоклонства, запрещение кровосмешения, запрещение убийства, запрещение разбоя и воровства, запрещение употреблять мясо с кровью. Они не принимали обрезания, но вместе с иудеями посещали храм Иерусалимский, приносили жертвы через священников и пользовались определенными правами. Такие прозелиты назывались прозелитами врат. Значит, соблюдение хотя бы 7 заповедей Ноя делает всякого нееврея участником в завете Бога с израильским народом. О христианах же известно, что им вменяется в обязанность соблюдение не только 7 ноевых заповедей, но всех заповедей десятословия, всего того, что возвестил Бог Моисею на Синайской горе. Христиане, кроме того, должны соблюдать и 9 заповедей блаженств, которые представляют собой углубленные и возвышенные Моисеевы заповеди, научающие человека избегать греха не только словом, но и в мыслях и желаниях, требующих чистоты сердца. Первое. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное. Нищета духовная – это смирение. в награду за которые Господь обещает вечную блаженную жизнь. Второе. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Плачущие – это те, которые скорбят о своих грехах. В награду им Господь обещает утешение, прощение грехов и вечную радость. Третье. Блаженные кроткие, ибо они наследуют землю. Кроткие, то есть незлобивые. Господь обещает кротким, что они в настоящей жизни силой Божией сохранятся на земле, несмотря на жестокие гонения, а в будущей жизни будут наследниками Небесного Отечества. Четвертое. Блаженные алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Алчущие и жаждущие правды, то есть ищущие жизни по божественному закону, за что обещается духовное насыщение, внутренний душевный мир, спокойствие совести, вечное оправдание и помилование. Пятое. Блаженные милостивые, ибо они помилованы будут. Милостивые, то есть милосердные, сострадательные, которые на страшном суде Божием будут помилованы и избавлены от вечного осуждения за свои грехи, подобно тому, как они оказывали милосердие другим на земле. Шестое. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Чистые сердцем – это те, которые непрестанно помышляют о Боге. Господь обещает им высшую степень блаженства – созерцание Бога. Седьмое. Блаженны миротворцы, ибо они сынами Божиими нарекутся. Миротворцы – это люди, живущие со всеми в мире и согласии. Им Господь обещает, что они будут самыми близкими Богу, наследниками Божиими. Восьмое. Блаженны изгнанные правды ради, ибо тех есть Царствие Небесное. Гонимым за правду христианам Господь обещает Царство Небесное, то есть полное торжество Духа, радость и вечное блаженство в будущей вечной жизни. Девятое. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Особенно блаженны те, которые за Христа и за истинную православную веру в Него терпят поношение, гонение, злословие, клевету и даже смерть. Это подвиг мученический, и выше него ничего не может быть. Христиане, исполняя заповеди и противясь греху, тем самым противостоят всеобщему растлению в мире. Последователи Акибы, современные саддукеи и фарисеи, обвиняют христиан в безнравственности и во всех грехах и пороках, которые видим в мире. Заповеди даны всем христианам, и всякий христианин должен их исполнять. Они обязательны, как дань царю. И если действительно среди называющих себя христианами есть люди, поступающие противно заповедям Божиим, то такие находятся на противоположной Богу стороне, вместе с дьяволом, с врагом его, и подвергнутся осуждению в вечности. На страшном суде и в небесном Иерусалиме, куда войдут только чистые сердцем, для всех делателей греха не будет места. Христиане, так же как природные евреи, почитают праотцев, патриархов и древних пророков Израилевых, начиная от первозданного Адама и до последнего пророка Малахии. Христиане чтут богодухновенную Библию, по внушению Божию написанную великими израильскими праведниками. Самые совершенные из христиан, во всей полноте исполнившие на земле установление нравственного божественного закона, возлюбившие Бога всем сердцем, душой и помышлением, получили от Бога дары прозорливости, предвидение, чудотворение. Бог излил на них дары своей благодати в такой же степени, как на древнееврейских пророков – Таковых едва ли можно найти среди иудейских прозелитов. Все это говорит о том, что христиане возлюблены Богом более принимаемых в ветхозаветную церковь прозелитов. Христиане не приемлют обрезания, обязательного для всякого инородца, вступающего в общество сынов Израилевых. По данным еврейской энциклопедии, в настоящее время обрезание соблюдают около 200 миллионов людей, принадлежащих к различным расам, исповедующих различные религии. Африканские народы, эфиопы, абиссинцы, большинство негритянских племен, и не только тех, которые приняли магометанство, но и языческие племена, большинство малайских племен на островах Океании и Австралии. Арабы, от которых вместе с магометанством обрезание проникло, и в среду многих северных народов соблюдали обряд обрезания и до Магомета. Этого обряда придерживались и древние мексиканцы. Это цитата из еврейской энциклопедии, статья «Обрезание». Таким образом, эта операция, испокон веков производившаяся многими другими народами, вовсе не может считаться отличительным признаком принадлежности к еврейскому народу. Конец цитаты. Еврейский народ – богоизбранный. И избранничество это определяется не наружным знаком плоти, но верностью, установлением Господним. Даже и обрезанные иудеи, если грешили, то терпели наказание и исключались из числа сынов Завета. Таков был ученик пророка Елисея Гиезий. Таковы приверженцы идолопоклонства и избиения пророков в иудейском и израильском царствах. И пророк Иеремия, книга пророка Иеремии, 9 глава, стихи с 24 по 25, ставит Египет и Иудею в ряд народов, обрезанных в плоти, но не обрезанных сердцем, то есть духовно. Конец цитаты, еврейская энциклопедия, статья «Обрезание». Обрезание само по себе не служит к оправданию, ибо Адам сотворен необрезанным. Авель, необрезанный, принес жертву. Енох в необрезании благочестием угодил Богу. Лот, необрезанный, выведен ангелами. Ной, необрезанный, вошел в ковчег с детьми. Необрезан был священник Вышнего Мелхиседек, которому десятую часть приношений дал Авраам. И сам Авраам принял оправдание еще до обрезания. И ныне христиане взамен древнего плотского обрезания приемлют новое обрезание. Обрезание сердца духом. Ему и похвала не от людей, но от Бога. Послание апостола Павла к римлянам, 2 глава, 29 стих. Они обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти. Послание к Колоссянам, 2 глава, 11 стих, которое совершается не ножом и не по букве закона, а в сердце и по духу. Итак, истинным израильтянином, то есть участником завета с Богом, человека делает не наружное обрезание, а внутреннее духовное обновление человека. Бог, кроме избранного еврейского народа, призывает к богообщению все человечество. Так жена Моисея Сипфора была не еврейкой, дочерью мадиамского священника. Об этом мы читаем в книге «Исход», 2 глава, 21 стих. Мариам и Аарон называли ее эфиоплянкой. Книга «Чисел», 12 глава, 1 стих. Иерихонская Раав, книга Иисуса Навина, 6 глава, стихи с 22 по 25, и Моавитянка Руфь, прабабка царя Давида, были нееврейками. Согласно еврейскому преданию, пророк Иона был тем отроком, которого воскресил у сарепской вдовы пророк Илия. Третья книга царств, 17 глава, стихи с 8 по 24, а значит, Иона был из язычников. В родословии потомства Давидова были жены нееврейки. Значит, всякий, боящийся Бога, любезен ему, несмотря на то, что он может быть и не из еврейского народа. И напротив, природный сын народа избранного может оставляться и отвергаться Господом за свое нечестие. Таков пример Гиезия, ученика пророка Елисея, который за ложь и воровство потерял избрание и наказан проказой. 4 книга Царств, 5 глава, стихи с 20 по 27. И единое еврейское государство избранных сынов Израилевых некогда за грех разделено по суду Божию на два царства – Израильское и Иудейское. А 10 колен из Бога избранного народа уведены в плен и рассеяны. За грехи оказались в рассеянии сыны Израилевы и потеряли свое избрание, и уже 2000 лет живут без храма.